Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И сегодня мы в прямом эфире обсуждаем итоги путинского десятилетия, карьеры дважды президента России от премьера до премьера. В нашей программе участвует главный научный сотрудник Института Европы Дмитрий Фурман и политолог Александр Кынев. У нас есть телефон прямого эфира, бесплатный для жителей всех регионов России, 8 800 222 12, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, смс-сообщение +7 903 743 2801 можно посылать, и пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Ну, я сразу к слушателям немножечко обращусь. Видите, обругать-то Владимира Путина сумеет, наверное, каждый. А вот какие реальные достижения вы видите, хорошо было бы нам сообщить. А пока мы, собственно, обсудим эту тему. Итак, 9 августа 1999 года Владимир Путин был представлен Борисом Ельцином в качестве преемника, способного консолидировать общество. А 16 августа утвержден Госдумой в качестве премьера. 21% респондентов расценили Путина как очередного технического премьера, тогда такой был опрос, а 71% считал, что президентом ему не быть. Почему же вот все эти 71% обманулись выдвиженцы Анатолия Собчака? Я начну, наверное, с Александра Кынева. Какие качества продемонстрировал Владимир Путин вот на своем старте?
Я думаю, что он просто оказался в нужное время, в нужном месте. Сыграл эффект разницы, эффект психологической усталости от всего того, что вот мы сегодня называем проклятыми 90-ми. То есть это и от не очень молодого и не очень здорового президента, и бесконечной постоянной перетасовки, нестабильность, реформы все, и весь негатив, который был с ними связан. То есть в этом смысле Путин был такой имиджевой антитезой. Подчеркиваю, первоначально именно имиджевой антитезой, потому что по факту, то первые годы разницы большой с точки зрения практических действий не было. Она стала постепенно накапливаться к концу первого срока, и вот уже второй срок Путина, он был уже совсем другим, чем то, что мы привыкли. На мой взгляд, в каком-то смысле, вот первый срок Путина был в определенном смысле золотой серединой, когда некие девиантные вещи, которые действительно, на мой взгляд, угрожали и единству страны, которые во многих вещах бы вели к нарушению и прав человека, мешали развитию бизнеса и так далее, то есть все, что касается того сговора, который, по сути дела, в ельцинские годы был между центром и региональными элитами, когда центр был готов закрывать глаза на все в обмен на лояльность.
Не на все. На Чечню.
Ну, не на Чечню, но, тем не менее, общая политика была такова, что каждый губернатор, по сути, превращался в хозяина своей территории, а требовалось только одно – обеспечить нужные результаты на федеральных выборах. И в обмен на это закрывались глаза и на, по сути дела, решения, которые нарушали единство экономического пространства, и на решения, которые нарушали в регионах единообразие применения стандартов, касающихся прав и свобод человека и так далее. То есть, на мой взгляд, вот какие-то очевидные вещи, которые выбивались из неких нормальных стандартов, были в течение вот этого первого срока демонтированы, был наведен какой-то элементарный порядок, при этом сами регионы оставались самостоятельными. Губернаторы, на мой взгляд, пришли где-то к концу первого срока Путина в состоянии более или менее равновесное, когда они избирались населением, при этом постепенно шла работа по усилению региональных парламентов через изменение региональных конституций. Они потеряли неприкосновенность, что, кстати, было очень важным элементом возможности доминировать губернатору внутри региона. Появились нормы, которые уже позволяли тогда, подчеркиваю, и губернаторов снимать, и распускать региональный парламент, если они нарушали Конституцию и федеральные законы. То есть можно сказать, что в принципе, по большому счету, все механизмы, которые позволяли бы бороться с какими-то девиациями, к 2003 году были. И вот все, а вот то, что уже стало начинаться с 2004 года...
Об этом мы потом, Александр, поговорим.
Это уже был перегиб, это когда, по сути дела, центр, поняв, что сопротивления нет, стал перегибать палку, и то, что было в какой-то момент разумным, стало превращаться просто в закручивание.
Головокружение от успеха. Да, в общем, да, да. Александр Кынев нам противопоставляет молодого Путина Путину старому, современному, прямо как некоторые деятели оттепели противопоставляли Сталина Ленину, или наоборот, Ленина хорошего Ленина плохому Сталину. Но ведь, а тут один человек в двух лицах. Я обращаюсь к Дмитрию Фурману. Дмитрий Ефимович, ну, ваш взгляд вот на этот путинский старт, опять же.
Ну, во-первых, мне кажется, что в той политической системе, которая у нас возникла, у президента возможности назначения наследника, вот тем более в такой вот ситуации, как у Ельцина, когда он уходит и вот назначает, и контролирует этот переход, они совершенно грандиозные, они значительно больше, чем, например, было в царской системе, где за пределы династии выйти было вообще нельзя, потом был закон о престолонаследии, и значительно больше, чем в советской системе. Где, ну, за пределы политбюро нельзя было, невозможно выйти. В нашей системе практически можно назначить почти кого угодно. Политбюро размыто, границы его неопределенные, а народ проголосует, во всяком случае, вот пока он проголосует за любого назначенного человека. То есть, если он голосовал за Ельцина в 93-м году и даже за...
В 96-м.
Нет, я сначала в 93-м. За одобрение экономической политики в условиях полного нищеты и кошмара.
Но он видел будущее.
Он видел будущее. Если он проголосовал в 96-м году, то любой практически преемник был, ну, обречен, не было возможности, чтобы альтернативы не было. Уже власть уже построена была как безальтернативная.
Не согласен. Я считаю, что при определенной гибкости, скажем, в 99-м году, тандем Лужкова-Примакова, безусловно, имел шансы, но он абсолютно неверно выстроил свою линию, поэтому проиграл.
Я думаю, что тандем, может быть, играл, может быть, имел какие-то шансы, но он имел эти шансы лишь если бы Ельцин, который подбирал вот кандидатов, и один ему не понравился, другой не понравился, обманулся бы еще как-то раз с Путиным и назначил кого-то в последний момент и явно неподходящего. Вот какая-то такая комбинация случайных обстоятельств, она могла бы дать этот. Но сам факт, момент, что этот тандем не сработал, что группирующаяся, пытающаяся самоорганизоваться вокруг него элита тут же, как только обозначился реальный наследник, перебежала к этому реальному наследнику, говорит, что эти шансы были минимальны.
Я все-таки, знаете, что замечу? Что мы здесь пока не затронули очень важный фактор. Вспомните, какой фон был создан мгновенно для этого путинского старта. Это взрывы домов, значит, война в Дагестане, а потом в Чечне. И на этом фоне противостояние вот этому формальному пока возглавителю государственной элиты, оно было самоубийственно, в том числе и для тех, кто как бы имел хоть какую-то альтернативу внутри этой элиты. То есть, наоборот, элита консолидировалась, война и так далее, враг у ворот. Поэтому я думаю, что все эти интересные вещи, подозрительные взрывы, этот иррациональный прорыв Басаева в Дагестан и все прочее, они, конечно, создали образ вот этого железного вождя, который ведет страну от победы к победе, и который, да, вот Александру Кыневу даже где-то и нравится, поскольку он подозревает, что, наверное, что у Путина был какой-то вот этот вот прогрессивный план, а у меня в этом есть сомнения. Александр, ваш взгляд.
Я не говорю, что был прогрессивный план, просто была объективная логика ситуации, то есть для того, был событий... То, о чем я сказал, на самом деле, где-то на рубеже 99-го года, было общим местом. Если вы посмотрите, что тогда писали, ну, тех, кого мы называем демократической либеральной аналитикой, они же писали именно об этом. Речь шла о нарушении прав человека в регионах, о сепаратизме там и так далее.
Но то-то они за разгон Совета Федерации проголосовали, а теперь локти, наверное, кусают и яблочники, и СПСовцы бывшие тогда. Теперь они не любят об этом вспоминать, как они лишились поддержки региональных элит.
На самом деле, что касается ситуации с элитами, я думаю, что, конечно, фактор чеченской войны, фактор вот, взрывов домов, он, конечно, оказал свое воздействие, но только...
Ну, как же, но вспомните это было информационный шок.
Но это было не единственным. Это
и даже не самое важное.
И самым важным. Оно дополнило совершенно общий тренд, оно его усилило, немножко катализировало, но не более того. Оно не было первопричиной. Первопричиной была потребность общества в неком успокоении, в некой стабильности, потому что действительно вот слово «стабильность», оно, на мой взгляд, ключевое. Общество действительно этого реально хотело. Оно хотело видеть нормального лидера, дееспособного, уверенного в своих силах, и оно этого лидера получило, и имидж, на мой взгляд, вот Путина тогда как премьера и потом как кандидата в президенты был выстроен удивительно грамотно. То есть в этом смысле я думаю, что человеческая интуиция, не знаю, Ельцина ли, либо его окружение, но она в тот момент сработала определенным образом. И надо сказать, мне кажется, что в определенных вещах Ельцин, наверное, не ошибался. Во всяком случае, когда речь шла о гарантиях, скажем, его команде, его окружению, в течение первого срока, как мы знаем, эти гарантии все выполнялись.
Выполнялись,
да. Да, я бы вот что заметил еще, как мне кажется. Все-таки общество в тот момент, если посмотреть и на опросы, и на то, что происходило вот во время молодого Путина, как мне кажется, оно не требовало того, что произошло позже. То есть отказа от реформ, вот этого застоя такой нефтяной вот такой вот жизни. Была программа Грефа, были какие-то преобразования, и, в общем, никакого общественного сопротивления вот такому прогрессивному авторитаризму на первом этапе не наблюдалось. Но тогда непонятно, почему произошел вот этот слом все-таки 2003-2004 года, арест Ходорковского, упразднение губернаторских выборов под предлогом борьбы с терроризмом и так далее, вот все, что покатилось после первых думских выборов путинского срока, первого путинского срока. Дмитрий Фурман, пожалуйста.
Знаете, вообще, у меня немножко другая точка зрения. Я не только не склонен противопоставлять молодого, то есть раннего Путина, позднему Путину, но я даже не склонен противопоставить Путина Ельцину. Я считаю, что вся постсоветская история, она развивалась закономерно по каким-то, исходя из каких-то заранее данных импульсов, заранее по разворачиванию заранее данного генотипа. В этой истории основным мотивом было обеспечение безальтернативности власти, верховной власти. Безальтернативности и, соответственно, неограниченности. В ней мы видим вехи. Там 93-й год, 96-й год, 99-й год, первая передача власти. И дальше практически Путин продолжает. Во-первых, Путин уже унаследовал довольно сформировавшуюся структуру, устоявшуюся. И он фактически завершает и делает, так сказать, отделочные работы по уже простроенному зданию.
А было ли здание?
Здание было.
Вот, судя по тому, что говорит Александр Кынев, были такие руины достроить.
Нет, было здание, потому что было самое основное.
Александр, да. Ну, я хочу сказать, что, понимаете, здесь есть два элемента. Руины, они были имиджевого плана. Это были имиджевые руины самого Бориса Николаевича и той власти, которая олицетворялась непопулярными решениями. И там что-то сделать было уже невозможно. Нужно было начинать что-то заново. А вот то, что было неизменным был дизайн власти в виде институтов. Я имею в виду Конституцию 93-го года, эти гигантские полномочия, которые она предоставила президенту, который превращался в абсолютно монопольную фигуру, которая единолично, по сути, назначает всех.
Ну, слушайте, а с личности? Разве это от личности не зависит, как показывает медведевский период?
Бесправного парламента. Вот те самые демократы, которые потом оказались по своей одной из главных жертв, да, режим предоправления Путина.
Которые они создали.
Они на самом деле создали тот самый дизайн, от которого в итоге и пострадали. Это ловушка истории, которая бывает очень и очень часто. Если мы вспомним 93-й год, тогда совершенно спокойно представители демократического движения призывали дать президенту максимально широкие полномочия, чтобы никакая дума в случае успеха коммунистов, националистов и так далее не помешала проводить светлые, замечательные реформы.
Я бы только начал не с 93-го, а с 91-го.
За это боролись, потому что в 93-м году Конституция в итоге была принята, был расстрелян парламент.
И парламент не был расстрелян, было здание обстреляно, пожалуйста.
Хорошо.
А парламент остался жив в полном составе, если его можно назвать парламентом.
Хорошо, давайте не было здание парламента расстреляно, но в результате была конституция совершенно антидемократическая по своей внутренней природе, в которой, по сути, парламент является органом, не имеющим реальных никаких ни контрольных функций, не влияющих на деятельность власти, и то, что рано или поздно вот это ружье на стене, которое висит, выстрелит, было понятно. То есть совершенно очевидно, что многие возможности, которые давала эта конституция, Ельцин не использовал, видимо, по причинам, в том числе вот имиджевым, по причинам какой-то, возможно, своей личной ментальной памяти, как человек, который был гонимым, как человек, который понимал, что такое эти против системы.
Просто руки еще не дошли.
Ну и руки не дошли. А что касается Путина, вот в ходе вот этого первого срока, постепенно действительно реализуя некоторые вещи, которые просто были на слуху, которые были очевидны, и он делал просто очевидные вещи в течение первого срока, постепенно он нащупывал и те реальные властные рычаги, которые он получил. И чем дальше, тем больше он понимал, что они абсолютно безграничны.
Я вот заметил бы, знаете, во-первых, я возразил бы вот что. Во-первых, представьте себе, если бы гарант и национальный лидер после своего второго срока Владимир Путин взял бы и выбрал себе место спикера Государственной Думы. Я вас уверяю, что сейчас бы вы рассказывали, что полномочия, которые имеются у Государственной Думы, где есть доминирующая партия, такие колоссальные, что никакой премьер и никакой президент не могут справиться с Путиным во главе вот этой самой Думы. Это первое.
Не согласен, Михаил, категорически.
Тем не менее, роль личности в истории не стоит игнорировать.
Знаете, и не стоит преувеличивать. Потому вот очень часто наши демократы ранней волны, они находятся в положении, похожем на положение старых большевиков при Сталине. Вот они смотрят на ельцинскую, особенно раннюю эпоху, как на ленинскую эпоху. И, значит, вот разве мы за это боролись? Разве мы этого хотели? А получается, что действительно за это боролись, объективно боролись за это.
Ну, знаете, еще есть вот такой момент, опять же, в раннем периоде путинского восхождения. Все-таки вот эта коалиция, которая была выстроена под его победу разными, безусловно, людьми, но в этой коалиции казалось многим, что главный элемент, вот то, что уже упоминали, это Чечня, семья, которая, собственно, которая требует гарантии безопасности, и олигархи, окружающие эту семью. Оказалось, что главный элемент в этой коалиции все-таки не семья, а, извините, как выражается там госпожа Новодворская, гыбня, то есть представители спецслужб, которые, в конце концов, стали доминирующей силой. То есть те, кто строили эту коалицию, они, в конце концов, тоже обманули.
Значит,
пожалуйста, Дмитрий Штурман.
Нет, слово это какое-то не очень хорошее, гибня.
Хорошо, сообщество представителей спецслужб.
Она не была какой-то доминирующей силой в коалиции. То есть есть передача власти. Власть была передана человеку из КГБ. Ну, естественно, и нормальная вещь, что человек из КГБ опирается на своих. На тех, кого он понимает, кого он доверяет, у кого есть некая корпоративная, так сказать, солидарность. Это не похоже на то, как на восточных постсоветских государствах президент опирается на свой клан. Вот есть там нахичеванцы доминируют в Азербайджане и так далее. Вот КГБ – это некий, а тем более ленинградское такое, Ленинград плюс КГБ. Это некий эквивалент вот таких региональных кланов на Востоке. То есть это совершенно нормальная вещь.
Но как у Алиева нахичеванский клан был.
Как у Нарбиева совершенно справедливо, нахичеванский клан, вот я и говорю. Я не думаю, что КГБ представил собой какую-то там реальную силу, какая-то была реальная коалиция, была просто простая вещь, очевидная. Ельцин подобрал кандидата, но ему помогли, конечно, Березовский и так далее. И он этому кандидату передал власть. А дальше вот уже идут следствия от того, какой это кандидат. Они это побочные, так сказать, отчасти случайные следствия. То, что Ельцин искал где-то в районе КГБ, то, что, кстати, при Ельцине усиливаются спецслужбы...
Ну, количество представителей их все увеличилось по власти, это было видно.
Да, еще была эпоха Коржакова.
Ну, конечно.
Когда спецслужба, вот только своя спецслужба была невероятно сильна. В этом были закономерные моменты, это была закономерная тенденция, но это было отнюдь не обязательно. То есть мог быть выбран и другой человек. Ну, и тогда доминировала бы несколько другая какая-то группировка.
Но все равно подбирали бы человека, связанного связанного с какой-нибудь корпорацией. Вы согласны? Например, с военными. Вот Лебедя же тоже пробовали фактически. Может он подойти в наследники? Не подошел.
Нет, он буйный. Безусловно, не годится.
Да нет, я думаю, что вы серьезно это не примеряли.
Я думаю, что
его некоторые лоббировали, но было понятно, что это безнадежно.
То есть наследник должен был быть тихий, скромный, показавший свою преданность начальнику, как показал Путин, на слово которого можно было положиться, не харизматичный, не со своими идеями. Вот требования к наследнику.
Но оказалось, что есть свои идеи, вырастилась, наросла харизма, то есть везде оказалась сплошная ошибка, то есть куда ни смотрел Борис Абрамович Березовский и некоторые другие люди, желавшие видеть в Путине марионетку, оказалось, что за 3 с небольшим года ему удалось действительно построить некую систему управляемости и контроля и перехватить рычаги. Александр, почему?
Знаете, это ирония истории, и она бывает нередко, а кроме того, важно понимать, что харизма такая замечательная вещь. Харизма бывает рожденная, а бывает харизма ореола. И вот в случае с Путиным мы имеем чистую харизму ореола. И есть посты и должности, на которых любой человек, заняв их, моментально становится представителем целой многовековой традиции олицетворения власти с определенными качествами. Это папа римский, патриарх, президент, самодержец всея Руси и так далее. В этом смысле Путин, став главой государства, автоматически оказался в положении человека, имеющего вот эту харизму ореола.
Знаете, ну, а роль пиара все-таки? Он говорит то, что я собирался сказать. То есть у нас совершенно одинаково.
Ну, а роль пиара все-таки, вспомните, это мочить в сортире, полет на самолете и так далее. Это же все продолжается.
Знаете, я вам даю гарантию, что если бы выбор, гарантию я не доказать это не могу, если бы выбор Ельцина пал на Аксененко, как он почти пал, так, то сейчас, во-первых, доминировали бы сибирские эти самые железнодорожники, они были бы везде. Во-вторых, все бы политологи говорили, какой поразительный феномен Аксененко, как он смог консолидировать страну, как народ его любит. То есть и консолидация, и любовь народа – это закономерный этап, закономерное явление на определенном этапе. И любая фигура добилась бы чего? Любая фигура добилась, потому что люди этого хотели, добилась бы некой стабилизации. При любой фигуре начался бы экономический подъем, просто он не мог не начаться.
Он уже начался,
и он происходил абсолютно во всех странах, а тем более еще цены на нефть. И сейчас бы все поражались. Значит, вот как это так? Вот Ельцин подобрал такого человека. Это был бы совершенно другой человек, а результат был бы тот же.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с гостями московской студии «Радио Свобода». Это главный научный сотрудник Института Европы Дмитрий Фурман и политолог Александр Кынев. После выпуска новостей «Радио Свобода» в программе «Время политики».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ленинском районе Грозного из офиса неправительственной организации «Спасем поколение» похищены руководители НПО Зарема Садулаева и ее муж Алик Джабраилов. Об этом сообщили в интервью «Радио Свобода» член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов и чеченские правозащитники. Сейчас они проводят пикет у здания Ленинского ОВД Грозного, требуя предоставить информации о местонахождении похищенных. В ингушском городе Карабулак убит Руслан Хакиев, родной брат фотографа президента республики Юнусбека Евкурова, который в понедельник выписался из московской клиники после тяжелого ранения, полученного при покушении на него. Не менее 40 человек погибли, десятки ранены утром в понедельник в результате серии взрывов в Ираке. Две бомбы, заложенные в грузовиках, взорвались на севере страны в шиитской деревне неподалеку от города Масул. Взрывы произошли также в шиитских районах Багдада и в Киркуке на севере Ирака. Кургане возобновили голодовку бывшие сотрудники предприятия региона «Автотранс Курган». Они требуют погасить долги по заработной плате. Китай заявил, что на свободу отпущены более 1200 задержанных в ходе волнений в Тибете в прошлом году. В тюрьмах остаются более 700 задержанных по обвинению в участии в беспорядках в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе КНР в июле этого года. Тогда погибли около 200 человек. В Таджикистане в перестрелке с полицией убит Латфуло Турсунов, предположительно активист исламского движения Узбекистана. На севере Словакии, в городе Гандлово, 19 горняков при аварии оказались блокированными.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Обсуждаем итоги путинского десятилетия. Участвует главный научный сотрудник Института Европы Дмитрий Фур и политолог Александр Кынев. Ну что ж, посмотрим, что было после 2003 года. Так сказать, зрелый путинизм, это все-таки отличается от того периода, о котором мы говорили в первой части. И вот эта новая модель начала работать после того, как посадили Ходорковского, после того, как был отправлен в отставку премьер-министр Михаил Касьянов, после того, как произошли события, о которых нам тоже тут слушатели напоминают. Вот тут Алла Павловна пишет про то, что американский экс-президент для освобождения двух граждан Америки полетел к своему политическому противнику на переговоры, а наш экс-президент, чтобы не вести переговоры, ну, когда он был президентом, я так понимаю, потравил заложников в Норд-Осте, пожертвовал жизнями сотни детей в Беслане только для того, чтобы не вести переговоры во имя собственных амбиций. Ну, опять же, вот почему все-таки обществу подходит такой человек, который легко жертвует жизнями во имя каких-то, как многим кажется, государственных интересов, на самом деле, может быть, ради клановых интересов, почему и Беслан, и Норд-Ост, и прочие неприятные вещи так легко сошли с рук национальному лидеру. Пожалуйста, Дмитрий Фурман.
Ну, вы знаете, я думаю, что это одна из особенностей российской культуры. Должен быть царь. И царь должен быть хорошо, чтобы он был суровый.
Ну да, то есть для всего мира Иван the Terrible, да, ужасный, для россиян грозный.
Грозный, более того, он, многие считают, что он святой.
Есть такая точка. Не многие, но есть такие извращенцы, да. Девиантное поведение.
То есть наши истории, наши фигуры, на которые бессознательно, конечно, ориентируются русские политические деятели, может быть, Иван Грозный и, прежде всего, Петр Первый, которому вот такой чудовищный, значит, монумент поставили. Это люди, которые не легко жертвовали жизнями во имя каких-то вот целей, которые они ставили, там, крепости государства, мощи государства и так далее. И мы склонны это прощать. Это вот особенность, наша особенность. Я думаю, не только одних нас, но наша в том числе.
Александр, знаете, есть еще один момент. Ведь, с другой стороны, у вождя, у лидера, у Путина, у него все время в душе, как мне кажется, и как по некоторым телодвижениям в политическом жизни заметно, был ведь не только драйв, как бы сейчас сказали, но еще и страх. Смотрите, как среагировали, например, на небольшие волнения во время монетизации. Залили деньгами пенсионеров, ну, как могли. Или, скажем, вот оранжевая революция на Украине привело просто к фантастической панике, когда в Кремле казалось, что действительно вот-вот выйдут на улицы какие-то люди, и вот также вдруг снесут режим, и тут же начали душить эти неправительственные организации, запрещать экстремистские, в кавычках, заявления, создали вот эти пропутинские молодежные движения, потратили массу денег на борьбу с угрозой, которой, как выяснилось, в России не было. Пожалуйста, Александр, о страхе можете сказать?
Ну, я думаю, что, во-первых, все-таки общество, наверное, имеет ту власть, которую оно заслуживает, и, наверное, это так. Конечно, общество неоднородно, но есть некая, как бы, доминирующее.
Вы обижаете общество.
доминирующая часть, и эта доминирующая часть, наверное, вот была к этому готова, была готова это прощать. Печатки часть, ну, конечно, общество, оно разное. И есть меньшинство, которым, наверное, мы принадлежим с Дмитрием Ефимовичем. А вот, а что касается там... Тут, Михаил, извините, я тут немножко сбился, да, в смысле?
Ну, насчет страхов.
Да,
страхов,
да, да,
насчет, вот, которые культивировались, что касается, и возникали.
Насчет страхов, я думаю, что здесь неким элементом, который, возможно, сподвиг на какие-то перегибы существенные, были события на Украине. То есть, конечно, для власти инстинкт самосохранения является всегда ключевым. И его актуализация... она вот ведет порой к неадекватным поступкам и действиям. Я думаю, что вот как раз события на Украине, они были катализатором. А почему на них так среагировали? Мне кажется, что здесь, наверное, секрет, возможно, в биографии самого Путина. Что я имею в виду? Это его работа в мэрии Петербурга и неожиданное, как казалось, выбор 96-го года, на которых Собчак проиграл своему заму к Яковлеву, хотя, казалось бы, должен был победить, и что было сенсацией.
То есть теория заговора, удар в спину кинжалом и так далее.
И, наверное, вот оттуда вот идет путинский стиль постоянной перестраховки. То есть должно быть максимальное количество неких уровней защиты, даже если один из них будет сломан, там должно быть еще 10. Это что мы имеем сегодня, скажем, с избирательной системой, с партийной системой. Количество степеней защиты власти от некого несанкционированного проявления там гражданской какой-то еще активности, оно запредельно. То есть это такая броня, что можно сегодня там попытаться либерализировать там 2-3 статьи, но их останется еще 20.
Так их немножечко и либерализировали теперь при двойном правлении.
Ну, то, что сделали, это не либерализация, это такая ее видимость, это даже либерализация, это
назвать
нельзя. На самом деле, даже, я вас уверяю, если бы они вот эти статьи там по
регистрации
партии, про барьеры, даже если бы они их поменяли, оставив остальные, даже оставшихся хватило бы, чтобы процесс контролировать полностью.
Да. Давайте посмотрим еще слушателей. Тут нам целая компания пишет, я уж всех не перечислю. Если бы Путин обеспечил темпы роста, как послевоенной Германии и Японии, и похожие структурные сдвиги, видимо, в кризис люди понимают, о чем идет речь, цены бы ему не было, авторитаризм бы ему простили. А, по-моему, ему простили авторитаризм.
Но кто же ему не просил?
Да, да, вот, но структурных сдвигов действительно не произошло. И в этом смысле, наверное, те, кто пишут, что Россия бездарно промотала нефтедоллары, свалившиеся на голову в 90-е годы, в общем, это те люди, наверное, правы. Или нет, Дмитрий Ефимович? Бездарно промотала или на кооператив «Озеро» потратила?
Вы знаете, я не
на членов кооператива.
Я думаю, мы должны исходить из вот реальных мотивов этих людей. Что для них наиболее важно и что не так.
Долковский всегда говорит «деньги». Деньги,
ну, вот, нет,
и большие
я
деньги.
Я думаю, деньги важны, но прежде всего нужно гарантировать власть, гарантировать ее передачу в верные руки и, соответственно, гарантировать себя в дальнейшем от преследования. Вот это самое важное. Это настолько сильно, что действительно создается система защиты. То есть выискиваются не только какие-то реальные угрозы, уничтожаются от приятелей, была борьба с реальными угрозами. А при Путине в основном игра с потенциальными. Борьба с потенциальными угрозами,
которые там хорошо зарабатывают некоторые.
Возникнуть. Отсюда и страхи. То есть страхи эти не носят такой патологический несколько характер.
Генетический, я бы сказал.
Да. Они очень похожи, ну, собственно говоря, позднесоветская власть. Как она боялась диссидентов. А чего их бояться-то? Их было 5, там, 10, там, 20 человек.
Но режим рухнул.
Режим рухнул. Но то есть, есть некое внутреннее, очень глубокое ощущение собственной слабости, но оно абсолютно иррационально. Но, вот,
может быть, все-таки они себя чувствуют виртуальным вот этим продуктом? Ну, вот посмотрите. Смотрите, ведь сейчас вдруг, вот буквально последние дни мы видели целый замечательный совершенно пиар-заезд Владимира Путина по Сибири с погружением, целованием там каких-то дельфинов, погружением на дно Байкала и самыми скачки на коне, как Гойко Митич и прочее. Это же, ну зачем? Все же вроде под контролем, все хорошо, любовь народная не падает, даже в кризис. И тем не менее, все те же приемы в 25-й раз.
А у вас нет ощущения, что Путин ведет себя так, как ведет любой политик, ведущий предвыборную кампанию?
Это интересная мысль. А он ведет предвыборную кампанию
перманентную и постоянную, и непрерывную.
С самим собой или с Дмитрием Медведевым?
А вот это вопрос.
Это не очень ясно. Но есть еще и другой момент. Что Путину просто хочется, ну, у него есть какие-то там комплексы, есть какие-то. Ему хочется показать себя и покрасоваться, вот как такой сильный мужчина, который там и в Байкал спустится, и там обнаженный по пояс снимется. Ну, вот нормальный, человеческий. Он находится на таком
постой. Саддам Хусейн периодически приплывал Тигра и Ефрата,
да,
как известно.
Да.
Но, ему не надо было избираться. А вот Сергей нам пишет, за кого вы будете болеть на президентских выборах 2012 года? За Путина или за Медведева? Александр.
Я ни за кого болеть не буду и не болел.
Ни за кого то же самое.
Да, и будут ли эти выборы. Ну, давайте тогда мы еще кого-нибудь спросим о Владимире Путине и его достижениях. Яков из Москвы, пожалуйста.
Да, добрый день. Позвольте очень короткую реплику, ответ на ваш, Михаил, вопрос, а потом общий вопрос обоим гостям. Реплика такая. Я, к сожалению, не могу назвать никаких достижений, кроме одного. Меня, в принципе, устраивает декларируемая внешняя политика, но она, к сожалению, для меня ограничивается одними словами. Единственное действие, которое я одобряю, это прошлогодняя августовская реакция на грузино-осетинский конфликт. А вопрос у меня такой. Как вы считаете, уважаемые гости, в эфире радио «Свобода» был некоторое время назад Захар Прилепин, который сказал, что Путин никакой не государственник, что он государственник-симулякр, а он самый настоящий либерал и продолжатель дела Ельцина. Как вы считаете, правда это или нет?
Вот Дмитрий Фурман считает, что это продолжатель дела Ельцина, но подозревает, что не совсем либерал. Пожалуйста.
Значит, я считаю, что он, безусловно, продолжатель дела Ельцина.
Правого дела.
Да, но, во-первых, сам Ельцин писал в своих мемуарах, когда он вот рассказывал о том, как он Путина выбрал.
Завербовал.
Завербовал, да. Он писал, что надо понять, что демократическая революция позади, она кончилась, наступает время государственности. Державности, он сказал.
Но слушатель-то с вами спорит. Он говорит, что это не государственник, это имитация государственника.
Вы знаете, я не очень понимаю тогда, что такое и вообще государственник, или имитация государственности. Но вот линия на какое-то усиление нашей там активности, нашей державности, на то, что при Путине стало называться там «Россия встает с колен», это естественная линия, она опять-таки началась не при Путине. Вообще Путин все время продолжает то, что началось до него. Я бы сказал, что отчасти популярность Путина, она связана именно с его такой некоторой двусмысленностью. С одной стороны, он, как Сталин, верный ученик Ленина, так он продолжатель дела Ельцина. То есть он, ну, не отказывается от демократии, не отказывается от
конституции. На словах не отказывается, а на деле это еще как.
Естественно. От рынка там, наоборот, там рынок все время присутствует. То есть он вроде продолжает. Но, с другой стороны, Ельцин был разрушителем. Ельцин был революционной фигурой. А он...
Путин контрреволюционер, вы хотите
Нет,
сказать?
Нет, я не хочу сказать. Я говорю, роль Сталина была. С одной стороны, он был продолжателем Ленина. С другой стороны, он был антиподом Ленина по своей функциональному месту. Это человек, восстанавливающий порядок после анархии. И, соответственно, его социальная база была довольно широка, потому что это были и те люди, которые, ну, видели в нем продолжателя, и наоборот, те, которые решили, что, ну, Россия снова возвращается в свое нормальное состояние.
Есть вот версия, знаете, что Путин – это такой Сталин-лайт.
Это Сталин-лайт, как вся наш второй революционный цикл. Это цикл лайт или супер-лайт. Так Сталина, так Путин – это Сталин.
Знаете, на самом деле, вот мы живем в обществе, где очень многие вещи являются такими амфотетными. То есть, на мой взгляд, так же, как Ельцин был симулякром либерала, а также и Путин является симулякром государственника.
Да. Ну, не знаю, я уже не понимаю, как мне это переводить на русский язык. Надеюсь, что...
Заменим словом «видимостью».
Да, вот человек пишет, уточняю, государственник, человек, стремящийся к национализации, к плановой экономике, а Путин продолжает прежний экономический путь. Ну, по-моему, мы вам и ответили, что он продолжает, но с определенными вариациями. Все-таки государственническое начало, оно растет, разнообразные госкорпорации и прочие конторы, они плодятся. Другое дело, что результатом является нечто другое.
Государственничество выражается в том, что постоянно усиливается роль государственных институтов. Оно выражается в том, что минимизируется...
Пока денег хватает. Подождите.
Минимизируется возможность общества там, и так далее. А что касается вот, там, либеральности условно, она касается всего, что касается экономики. Вывоз капиталов там, и так далее. То есть где учатся там, дети, все наши элиты, где они покупают там, дома, квартиры и все остальное. То есть это как раз...
Но говорит... она больше на словах. Если вы возьмете бизнесменов, поговорите с ними, да и они, собственно, говорят с властью, они ходят к Медведеву, к Путину, все время жалуются, что этой либеральности как раз им и не хватает, потому что чиновник, бюрократ и бандит в одном лице, еще часто в погонах, он, собственно, их все время обирает. Это, извините, все-таки не либерализм. Я вот позволю себе такую цитату из газеты «Le Nouvel Observateur».
О снижении социальных расходов государства, монетизация.
Ну, это такая
классическая
имитация.
Махровая такая либеральная политика.
Вот, а они, знаете, что пишут? Что является главным столпом системы Путина? Это повсеместные хищения, которые повязывают всех, кто в этом замешан, и защищают тех, кто ввел эту практику. Клан Путина сделал коррупцию, торговлю влиянием и злоупотребление социальными благами методами государственного управления. Эта техника применяется на каждой ступени общественной лестницы. В первую очередь им пользуется сам клан, но не забывает о своих пособниках. Ну что, что сказать насчет коррупции, с которой все время борются? Ведь действительно, за время путинское она стала, как считают многие, тотальной. Дмитрий Фурман.
Знаете, ну, мне очень трудно сказать, стала ли она более тотальной, чем коррупция эпохи приватизации. Дело очень темное. То, что тогда творилось, это вообще совершенно непостижимо. Может быть, стало еще и более. Там. Я думаю, что мы должны вот что учесть. Что коррупция в наших условиях, при нашей системе, она играет несколько иную роль, чем коррупция в других системах. В других системах это именно коррупция, это порча государственного механизма.
У нас амортизация.
Само государство, само оно построено на противоречии между реально безальтернативной властью президента и формальной демократической конституции, в которой провозглашены всякие демократические права и свободы. Вот это противоречие провозглашенных демократических ценностей и принципов, и в условиях Конституции осуществляться такая, безальтернативной такая власть может лишь при условии систематического обхода законов. То есть самое главное, коррупция – это выборы. Вот система выборов, она наиболее, это вот источник всего. И я думаю, что все прочее, это производное от этого основного. То есть, если самое главное, самые основные принципы государства не могут не нарушаться, вот система такая, что она не могут не нарушаться, то, соответственно, все остальные там законы будут всегда, естественно, нарушаться.
Коренная
неисполнимость законов, фундаментальная неисполнимость законов дает обществу жить только в системе выборочного правосудия.
Слушайте, вы знаете, все-таки в России всегда делали разницу между мздоимством и лихоимством. Да? Мздоимство и лихоимство – это разные вещи. Мздоимство – это когда коррупция является смазкой, а лихоимство – это когда деньги берут и ничего не делают. Вот второе, оно начинает возрастать в нынешней системе. Это довольно заметно, опять же, по жалобам трудящихся бизнесменов, с которых раньше бандиты брали деньги, но, в общем, не разрушали бизнесы. А теперь люди, бандиты от государства, они бизнесы разрушают все больше и больше. Как на уровне Ходорковского, так на уровне какого-нибудь ларёшника.
Михаил, дело в том, что рост коррупции – это прямое следствие...
В виде лихоимства.
В виде лихоимства. имя-то как угодно это можно называть, но это прямое следствие уменьшения роли конкуренции. То есть пускай она присутствует в каком-то виде, хотя когда есть хоть какой-то стимул реально все-таки бороться за имидж, бороться за голоса, бороться за поддержку хотя бы в виде там рейтинга, в виде имиджа в глазах населения, тогда есть некие неформальные ограничители, чего делать можно, чего делать нельзя. Когда власть выстраивает систему, в которой она формирует сама себя, когда нижние уровни обеспечивают победу верхним, а верхние из этого назначают нижние уровни, в этих условиях потребность опираться на кого бы то ни было еще в виде населения, бизнеса и так далее просто отпадает. А поскольку все вот эти внутренние преграды психологически ликвидируются, то это дело переходит все разумные пределы, и в результате вот я абсолютно уверен, что возникают объективные предпосылки для того, чтобы коррупция росла в результате.
Ну давайте еще мы слушатели подключим. Александр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, в чем главный итог правления Путина? Он полностью опроверг ложь демократов о 91-м годе. 17 лет нам впаривали, что якобы распад Советского Союза был неизбежен, что ничего сделать нельзя, республики не хотели, и никто бы их не заставил. И вот смотрите, у Грузии худо-бедно, но была армия, которую американцы вооружали и натаскивали несколько лет. И за несколько дней боев этой армии не стало.
Александр, ну вы ошибаетесь. Армия существует, она, конечно, проиграла войну, и вообще, не дай бог, наверное, было бы устроить то, что сделано было в Югославии. И Путин, кстати говоря, не думаю, что сильно рвался к тому, что произошло в Чечне. Есть и в Чечне, и, в, например, на Кавказе есть разные версии, да и результаты тоже разные. Если вы посмотрите на то, что сейчас есть в Чечне, там есть почти независимое ханство во главе с господином Кадыровым. Почитайте его интервью «Радио Свободы» свежее, и вы поймете, кто от кого зависит. Кремль от Кадырова или Кадыров от Кремля, они друг без друга существовать не могут, но суверенитет у него больше, чем у реального, чем у господина Дудаева. Я еще хотел бы все-таки посмотреть на путинскую ситуацию, вот эту десятилетнюю. Знаете, все-таки интересный я тут список нашел в интернете. В чем разница между нынешним временем и сегодняшним? Вот смотрите, оппозиционные кандидаты даже еще лет 7 назад могли побеждать на выборах. Были губернаторы, которые не назначались, опять же, избирались. В парламенте иногда принимались не нравящиеся президенту и правительству законы. Федеральные телеканалы критиковали президента. Не было правящей партии начальства. Бизнес не опасался, что будет уничтожен случай нелояльности. Оппозиция могла действовать, проводить митинги и демонстрации. Правозащитники не были объектом государственной травли. И не было достаточно систематических и хладнокровных убийств независимых журналистов и политиков. Вот все это потеряно для народа, как вы считаете? Это большая потеря? Пожалуйста, Дмитрий Фурман.
Ну, мне трудно ответить на этот вопрос, что это значит, большая потеря.
Но это факты, понимаете?
Это факты, но, с другой стороны, это вот я считаю, что это естественная эволюция нашего режима.
И она продолжается в этом же направлении?
Нет. У меня впечатление, что нет. Значит, мне кажется, что режим достигает некоего оптимального для себя состояния и даже переходит за эту границу, то есть максимальной степени контроля власти над обществом. И дальше она становится, вот усиление этого контроля становится дисфункциональным. Вот это, по-моему, произошло. И обозначилось...
И в этом суть тандемократии, ослабление...
Да. И начинается неуклонное. С 91-го года практически каждый год приносил усиление президентской власти. Каждый год. До 2008-го.
Сейчас 6 лет.
Да, вот это есть довольно странная вещь, но очень многое другое.
Конституционный суд.
Да, но очень многое другое. Начинается, вот доходит до некой невидимой черты, дальше переходит ее, а дальше начинается движение вот у этой черты. То шаг вперед, шаг назад.
Да,
шаг
Александр, вперед. Пожалуйста.
Что касается вот тех пунктов, которые вы назвали, что было якобы тогда и чего нет сегодня, на самом деле вот эти пункты многие были и тогда, только они были не везде в разных регионах по-разному. Скажем, если мы возьмем какой-нибудь Башкортостан, там Тыву или Калмыкию, наверное, можно сказать, что все это было и там, и журналистов у нас убивали.
В
90-е годы, да. Люди Путина, и Холодов там, и так далее. Конечно. Так что на самом деле все это присутствовало. Видимо, просто степень выраженности, степень густоты красок немножко сместилась. Вот в этом смысле, да, по многим позициям стало хуже. Но на самом деле, если мы посмотрим, то какие-то вот зачатки этого, 90-е годы тоже были.
Как зачатки Сталина были в крайне демократических съездах партии при Ленине.
Ну, давайте Ивана еще из Москвы послушаем. Иван, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне кажется, что существуют некие какие-то глубинные закономерности развития российского общества, которые, к сожалению, как мне показалось, не были затронуты вот вашими собеседниками. И вот именно результатом и в какой-то степени детьми вот этой, вот этих особенностей явилось нынешнее руководство, включая Ельцина и так далее, которое отличается полным отсутствием как моральных, так и деловых качеств. А то, что в России что-то можно делать, это об этом свидетельствует положительный опыт Ходорковского.
Спасибо. Понятно. Ну что, значит, есть глубинные закономерности, считает Иван, которые идут из глубины веков, и на этой матрице вырастает, как нас учит Пайпс и Афанасьев, вот эта самая путинистская нынешняя структура авторитарного режима. И ничего нельзя изменить, Александр?
Дело в том, что так же, как после периода вот такого хаоса или революционного нестабильности приходит очень часто период, то, что называется термидором, так и после термидора приходит период следующей волны демократизации. Я абсолютно убежден, что исторически мы все равно придем к периоду некого раскручивания гаек, к периоду все-таки восстановления демократических институтов. Это произойдет. Нет другого пути, история иначе не развивается. Будет это там на 5 лет позже или на 5 лет раньше, другой вопрос, но это будет.
Я просто вижу, что там пишут слушатели, нам намекают, что народ отлично понял Путина, власть не выпустит из рук никакие, ни под каким предлогом, и намекают, что только революционным путем что-то может измениться. Дмитрий Фурман.
Вы знаете, я думаю, что наша страна, как и многие вообще другие страны, проходит циклы развития. Значит, этот цикл, ну, свержение некой тирании, но первый цикл у нас был свержение самодержавия. Дальше хаос, поскольку страна не готова к построению демократического общества. Возрождение в новой какой-то форме старых порядков. И новый цикл. А потом эта система загнивает, она идет к краху, и новый цикл. Вот таких циклов было в истории очень многих стран довольно много. Собственно, французская история — это ведь отнюдь не один цикл, это не несколько циклов. Ожидать, что Россия с ее очень трудной в этом отношении наследственностью может построить демократию так быстро, как это думали многие в 91-м году, невозможно было. То есть это несерьезно. Нам предстоит еще большие, сложные, мучительные процессы. Я думаю, нам предстоит какой-то период нового хаоса при крахе вот этой системы. Но я уверен, что в конце концов все мы придем к тому же, к чему пришли все европейские и большая часть азиатских стран.
Спасибо. Гостями московской студии были Дмитрий Фурман и Александр Кынев. Вел передачу Михаил Соколов.
Саш, ну мы с вами.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Перспективу возможной отставки представителя президента в Южном округе Владимира Устинова обсуждаем с бывшим председателем Госдумы и секретарем Совета Безопасности Иваном Рыбкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.